Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С днем субботним вас. Знаете, у каждого человека есть любимые темы, о которых он не устает говорить и о которых он не устает слушать. Знаете, есть люди, которые могут часами вам взахлеб рассказывать о компьютерах, процессорах, программном обеспечении и других новинках и особенностях мира современных технологий. Есть люди, которые жизни не мыслят без машин. Они знают все о двигателях и их разновидностях. Они могут вам рассказывать об отличительных особенностях тех или иных моделей, о разных видах кузовов и так далее. Есть люди, которые очень любят баню. Мы вот с некоторыми братьями, с коллегами, с моими по четвергам, бывает, ездим в баню в Серпухов. И вот иногда попадаются люди, которые могут тебе долго и очень интересно рассказывать о бане, начиная с истории ее появления и кончая, значит, так сказать, днем сегодняшним. Есть люди, которые очень любят цветы. Как сажать, как ухаживать, чем один сорт отличается от другого. Они вам могут долго-долго рассказывать и могут слушать, если вы готовы рассказывать. С течением времени темы, интересы могут меняться. Но у каждого человека есть какие-то любимые темы. Есть темы, которые любимы нами в силу того, в силу той роли, которая нам отведена в обществе или с которой мы, которую мы вынуждены оказались принять. Ну, например, подчиненные, роль такая, да, в нашем обществе есть. У них одна из любимейших тем – это руководство. Так ведь? Ну, а руководители, по крайней мере, в среде других руководителей, часто любят говорить о подчиненных. Родители, конечно же, о ком будут говорить? О детях. Дети, ну, конечно, все зависит от возраста детей, от окружения, в котором они находятся, но дети нередко, бывает, говорят о своих родителях, да. Ученики, студенты говорят о ком? О преподавателях. Ну, а преподаватели, учителя говорят о учениках и студентах. Ну и поскольку многим из вас известно, что я учитель, преподаватель, то вы сами понимаете, о чем я буду говорить. Об учениках, но не своих, а об учениках Христа. А направлять ход нашей мысли будет Евангелие от Марка. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли эту книгу Священного Писания. У нас не будет отдельного отрывка, но мы будем время от времени обращаться к текстам из Евангелия от Марка. Вы знаете, что у нас четыре Евангелия, но при всем том, что первые три очень сильно похожи друг на друга, все равно они разные. И у каждого из Евангелий есть своя особенность. Каждая по-своему красива, по-своему интересна. И вот одной из особенностей Евангелия от Марка является его динамичность. Там все происходит быстро. Вот если вы посмотрите Евангелие от Матфея или Евангелие от Марка и сравните их, то вы увидите, что Марк не тратит время на то, чтобы рассказать родословную Иисуса. Он не тратит время для того, чтобы предысторию происходящих событий описать. Он не тратит время на описание рождения Иисуса, бегства в Египет. Он сразу же начинает свое повествование с одного из ключевых моментов – с явления Иоанна Крестителя и его проповеди. А затем сразу же, тут же переходит к Иисусу Христу и его проповеди. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Сколь стремительно развиваются события, столь же стремительно в Евангелии от Марка и вырисовывается оппозиция к Иисусу. Вот уже вторую главу мы с вами, если откроем, то мы увидим, что уже во второй главе разгорается противостояние. С одной стороны Иисус, а с другой стороны книжники и фарисеи. А третью главу, если мы глядим, то мы увидим, что ситуация еще больше усугубляется, потому что Иисус сталкивается с непониманием не только религиозных вождей израильского народа, а Иисус сталкивается с непониманием своих родных. Родные Иисуса, его братья и сестры, его мать идут, чтобы его забрать, потому что думают, что он сошел с ума. И вот в этой атмосфере враждебности, в этой атмосфере противостояния появляется небольшая группа людей, которые следуют за Иисусом, куда бы он ни пошел, и слушают, что бы он ни сказал. Это люди, которые видят все чудеса, которые совершает Иисус. Это люди, которые видят те исцеления, которые он делает, те изгнания бесов. Это люди, которые слышат его проповеди. И вот эти люди идут с ним, сопровождают его. И так продолжается до тех пор, пока Иисус не принимает решение послать их на служение. И вот в 6 главе Евангелия от Матфея, в 7 стихе мы читаем. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами». Стих 12 и 13 описывает, что же произошло после того, как Иисус послал их. «Они пошли и проповедовали покаяние, и изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Читая эти слова, на первый взгляд складывается такое ощущение, что 12 учеников, я имею в виду 12 апостолов, блестяще усвоили те уроки, которые Иисус им преподал. Смотрите, они пошли, и как Иисус, они проповедовали покаяние. Иисус призывал к покаянию, и они призывают к покаянию. Иисус изгонял бесов, и они изгоняют бесов. Иисус исцелял, и они исцеляют. Все как надо идет. Но когда мы начинаем с вами читать дальше повествование Марка, то вот эта радужная картина, она постепенно начинает рассеиваться. Поскольку у Евангелия от Марка есть еще одна особенность, которая выделяет его среди прочих Евангелий. Это то Евангелие, в котором ученики представлены в самом неприглядном свете. Если сравнить одни и те же эпизоды у Матфея, у Луки или у Марка, где ученики фигурируют, то вы сможете заметить, что у Марка ученики всегда представлены, ну, условно говоря, хуже, чем у Матфея или у Луки. Намеки на невосприимчивость, непонимание учеников мы встречаем и раньше. В 4 главе, когда Иисус рассказывает свою знаменитую притчу о сеятеле, то, оставшись наедине с учениками, ученики его спрашивают, а что бы эта притча значила? А Иисус говорит, вот для всех окружающих в притчах, а вам дано знать тайны царствия. И тем не менее Иисус с недоумением спрашивает учеников, вы не понимаете этой притчи? Как же вы поймете все остальное? Или Иисус успокаивает бурю на море, а ученики с недоумением спрашивают в той же 4 главе Евангелия от Марка, кто это, что и ветер, и море повинуются ему? Но начиная с 6 главы, тон Марка меняется, и он становится, ну, если так можно выразиться, более критичным. Вот в 6 же главе рассказывается, как Иисус послал учеников, они пошли, проповедовали, они исцеляли, они изгоняли бесов, все как надо происходит. И вот они возвращаются к Иисусу, 30 стих говорит, собрались апостолы к Иисусу и рассказывали ему все, и что сделали, и чему научили. Но вот после этого Иисус совершает чудо. Он насыщает 5000 человек. пятью хлебами и двумя рыбками. А после этого Иисус идет по воде. И вот интересно, как Марк описывает реакцию учеников на эти чудеса. Шестая глава Евангелия от Марка, конец 51 и 52 стих. «И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». Но не потому, что они восхищались чудом Иисуса. А Марк поясняет, почему они изумлялись и дивились. Потому что не вразумились чудом над хлебами. Потому что сердце их было окаменено. Интересно, что вот в данном случае Марк характеризует реакцию учеников так, как раньше он описывал реакцию людей вне. Тех, которые Иисуса не приняли, тех, которые Иисуса отвергали. А сейчас вот точно так же он описывает реакцию учеников. Если мы посмотрим с вами дальше, то картина не становится лучше. В 7 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как фарисеи спросили Иисуса, почему ученики едят неумытыми руками. Иисус ответил им, почему. Он сказал о том, что не то, что входит в человека, оскверняет, а то, что исходит. И завершает свой ответ Иисус словами в 16 стихе 7 главы. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И вот тут же 17-18 стих описывает реакцию учеников. И Иисус остается наедине с учениками, и когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его?» Только что Иисус закончил свой ответ фарисеям словами: «Кто имеет уши, да слышит». И тут же ученики спрашивают Его: «А что бы значило то, что ты сказал?» Другими словами, Марк показывает, что у учеников у Иисуса проблемы с ушами. Они не понимают того, что говорит Иисус. Причем значение, хотя Иисус поясняет, что имел Он в виду, но глухота учеников не проходит. Восьмая глава описывает эпизод, когда Иисус насыщает 4000 человек семью хлебами и несколькими рыбками. Потом фарисеи просят у Иисуса знамения. Иисус с болью, с печалью, вздохнув, отказывается совершить чудо и вместе с учениками переправляется на другую сторону Галилейского озера. И вот когда они переправляются, Иисус им говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». А ученики думают, что хлеба они не взяли. И когда Иисус понимает, о чем думают ученики, в 17 стихе 8 главы мы читаем, что Иисус говорит: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не понимаете?» 21 стих. «Как же не разумеете?» Этот текст показывает, что ситуация усугубляется. Оказывается, ученики не только глухи, но еще и слепы. Очи видят, очи имеют, но не видят. Уши имеют, но не слышат. Иисус заверил в том, что количество хлеба для Него не проблема. Он может позаботиться обо всех их нуждах. Но даже после этого, когда мы читаем Евангелие от Марка, мы видим, что ученики продолжают бояться. 9 глава Иисус преображается, 6 стих, сказано, они были в страхе. Или 32 стих. Они не уразумели сих слов, а спросить его боялись. Они продолжали изумляться. Когда Иисус сказал, что никто в Царствие Божие войти не может, потому что богатому в Царствие Божие как сквозь игольные уши пройти войти, услышав это, ученики сильно изумлялись. Они продолжали ужасаться от того, что говорил Иисус. Когда Иисус сказал, что ему нужно пострадать, то в 10 главе сказано, ученики, идя с Иисусом в Иерусалим, шли и ужасались, и были в страхе. Ученики продолжали не понимать того, что говорит Иисус. Когда Иисус сказал о разводе, что мужу с женой непозволительно разводиться, настолько это было шокирующим для учеников и непонятным, что, оставшись наедине с Иисусом, они снова его спросили об этом же. В 10 главе Марк об этом говорит. И снова ученики ошибались в своих действиях. 9 глава вспоминается, приходит человек, отец с сыном бесноватым, просит учеников помочь, а они не могут. Иоанн обращается к Иисусу и говорит, был тот человек, который твоим именем изгоняет бесов, мы ему запретили. А Иисус говорит, не запрещайте. Приносят к Иисусу детей, а ученики их не пускают. И Иисус говорит о том, что ему нужно пострадать в Иерусалиме, а Яков с Иоанном подходят и говорят, дай нам сесть по правую и по левую сторону. Когда мы думаем об учениках Иисуса, то в разное время, в связи с разными эпизодами, у нас разная реакция. Где-то мы смеемся, но надо же так думаем. Где-то мы недоумеваем, как такое могло прийти в голову. Ну, а где-то явно или тайно мы осуждаем. Да как же они могли? Но знаете, всякий раз, когда мы каким-то образом реагируем на поведение учеников Иисуса, описанное в Евангелиях, нам хорошо было бы вспомнить слова известного английского проповедника Джона Дона. «Нет человека, — сказал он как-то в одной из своих проповедей, — который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Поэтому получается, что история об учениках Иисуса – это история обо мне и о вас. И Марк так много рассказывает об учениках Иисуса, не потому, что он хотел каким-то образом принизить их, а потому, что он видел, что те же самые проблемы и трудности, с которыми сталкивались ученики Иисуса, те же самые проблемы и трудности проявляются среди тех, кто были читателями этого Евангелия. История учеников – это моя история, а потому это я слеп, я глух. Это я привык слышать то, что мне хочется слышать, и привык видеть то, что мне хочется видеть. Это для меня слова Христа звучат как-то странно, неактуально, несовременно. Да. Иначе как объяснить то, что происходит с нами? В глаза мы можем говорить человеку одно, а за глаза другое. Внешне на публике мы за любовь и прощение, а внутри, в тайне, где-то из-под тишка, непримиримая война. На словах кротость и смирение, а в реальности гордость и тщеславие. Знаете, все получается, как в истории о человеке, о котором рассказывает Филипп Янси в своей книге «Что удивительного в благодати». Этого человека звали Гарольд. Он был настолько набожным христианином, что не мог перенести того, что белые американцы начинают спокойно общаться с черными американцами и ходить в одну церковь. Поэтому он уехал из Соединенных Штатов в Южноафриканскую Республику, где был апартеид. И там он чувствовал себя в безопасности. При этом всем он, значит, когда ему Филипп Янси послал свою книгу «Разочарование в Боге», даже не открывая эту книгу, по одному названию целых 4 страницы написал, почему он не согласен с таким названием. Наши желания, наши представления, наши ценности, наше мировоззрение – все то, что мы, чему мы научились, чему нас воспитали, все это нередко ослепляет нас и оглушает. И делает нас неспособными видеть то, что Бог нам показывает, и слышать то, что Бог нам говорит. Причем, знаете, неважно, сколько лет мы в церкви. Я помню, когда я только в церковь пришел, в нашей общине был член церкви, который на тот момент был 20 лет членом церкви. Для меня цифра 20 тогда звучала просто фантастически. Я не мог себе представить, как можно быть 20 лет в церкви. Вот на сегодняшний день уже больше 18 лет в церкви я. И, казалось бы, этого времени достаточно для того, чтобы усвоить уроки, которые небесный учитель преподал. В школе дети учатся 11 лет, высшее учебное заведение, ну еще 5-6, вроде бы как и уже образованный человек. Но знаете, я вот думаю, если бы Христос встретился сегодня со мной, не вздохнул ли Он также с горечью, с тяжестью, как и тогда, когда ученики спросили его о хлебе или о значении притчи. Научился ли я чему-то? Или, может быть, то, что я воспринял, то, чему я научился, сделало меня еще менее восприимчивым к тому, что говорит Бог? А ведь может и такое быть, что, находясь в церкви, я научился чему-то, что делает меня менее чутким, из-за чего я более глух и более слеп. Нам кажется, что мы уже достигли какого-то высокого духовного уровня. Ну или мы живем с таким вот ощущением, что мы знаем. Уже не первый год, так сказать, в церковь ходим, живем, двигаемся и так далее. Мы можем один взгляд бросить на урок субботней школы, на тему, на название и уже сказать, о чем урок. Уже не чувствуем даже нужды его открывать и читать. По одной фамилии проповедующего мы можем вынести суждение, стоит нам его слушать или нет. И ситуацию мы можем оценить, даже толком в ней не разбираясь, опыт уже большой. Нам кажется, что у нас достаточно знаний, что мы владеем всей необходимой для нас информацией, но при этом мы забываем одну очень важную вещь. Наша проблема – это не нехватка знаний. Наша проблема – отсутствие изменений. преобразований. Наша проблема – это прежний образ мышления, который от объема знаний не меняется. Нам нужно не знание, а покаяние. В лучшем случае мы со своим знанием находимся в полуисцеленном состоянии. В Евангелии от Марка есть интересная история. Она только у Марка есть. Ни у одного из других евангелистов вы ее не найдете. О том, как Иисус исцелил человека в два этапа. Слепой пришел к Иисусу и попросил об исцелении. И вот Иисус исцелил его в два этапа. Он его отвел в сторону и помазал глаза, плюнул ему на глаза. И человек открыл глаза и стал видеть. Иисус его спрашивает: «Ну, что ты видишь?» Он говорит: «Вижу люди, как деревья». Тогда Иисус касается еще раз. Человек открывает после этого глаза и уже видит ясно. Да, мы видим. Мы видим, мы знаем. Но очень часто мы видим так, как вот этот человек. Мы такие полузрячие, полуслепые. Все как в тумане, как деревья. Но слава Богу, Он не оставляет нас в этом полуисцеленном состоянии, таком полузрячем, полуслепом. Точно так же, как Он не оставил учеников. И в этом как раз-таки благая весть Евангелия от Марка. Да, ученики черствы. Да, они упорны. Да, они многого не понимают. Они невосприимчивы. Но Бог не прекращает прикладывать усилия к тому, чтобы спасти их. Бог не сдается. Поэтому всякий раз, когда Иисус сталкивается с черствостью учеников, всякий раз, когда Он сталкивается с их невосприимчивостью, Он всякий раз дает им понять, что эту черствость и невосприимчивость Он может исцелить. Если вы просмотрите 6, 7, 8 главы Евангелия от Марка и дальше 9, 10, вы увидите очень интересную вещь. Вот в 7 главе Иисус говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит». А ученики, оказывается, не слышат. И вот тут же к Иисусу приводят человека, одержимого бесом. Сказано о том, что он был глухой и косноязычный. Иисус, воззрев на небо, вздохнул и сказал: «Ефафа», то есть «отверзись». И люди, которые увидели это, чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Ученики глухи, но Иисус дает понять, что ему по плечу их глухота. Восьмая глава показывает нам, что ученики не только глухи, но еще и слепы. И тут же Марк рассказывает историю о том, как к Иисусу пришел слепой, которого он исцелил. Как раз та самая история в два этапа. В 10 главе Евангелия от Марка Иисус рассказывает своим ученикам о том, что его ожидает в Иерусалиме, яснее ясного. Он описывает им, какая участь его ждет. Но Иаков и Иоанн приходят и просят у него сесть по правую и левую сторону. Иисус спрашивает: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» И они говорят: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». И тут же Марк рассказывает историю о Вартимее, который тоже просит Христа. Тоже приходит и просит Христа. И когда Иисус спрашивает его, точно так же, как учеников этих спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Он отвечает: чтобы мне прозреть». И вы знаете, вот эти старания Иисуса, они не прошли даром, они увенчались успехом. 16 глава Евангелия от Марка, 7 стих, когда Иисус уже воскрес, и ангел является женщине, Марии, женщина Марии Магдалине, Марии Яковлеве и Соломеи, то ангел, обращаясь к женщинам, говорит: «Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Ученики прошли трудный путь, но в конечном итоге по воскресению Иисус не выбирает себе других учеников, а призывает этих. Но прежде чем ученики прозрели, прежде чем они стали слышать, им пришлось пережить болезненное осознание того, что они слепы и что они нуждаются в исцелении. Им пришлось понять, что они ничего не понимают. Иначе говоря, им пришлось пережить опыт покаяния и веры. А ведь это, по сути, то, к чему Иисус призывал с самого начала. Первые слова Иисуса в Евангелии от Марка. Его первая проповедь сформулирована так: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот именно к этому Господь призывает сегодня и нас с вами. Несмотря на мою и вашу слепоту и глухоту, Бог не оставляет нас. Хотя я думаю, знаете, терпению всякого учителя есть предел. Кто-то один раз всего лишь объясняет, кто-то два, кто-то три, но все равно есть какие-то границы. Но когда мы смотрим на то, как Иисус ведет себя как учитель, то кажется, что пределу его терпения нет. Он снова и снова обращается к нам. Нет, он не оставляет нас, не бросает, но он снова и снова обращается к нам и призывает нас к покаянию и вере, чтобы мы могли лучше понимать его волю и свое место в этом мире. Вот об этом я хотел бы с вами помолиться. Наш любящий Господь и наш Учитель, мы искренне благодарны за то величайшее терпение, ту величайшую любовь и милость, которую Ты проявляешь каждому из нас. Нет, не к тем, кто вне, не к тем, кто заблудился, не к тем, кто не знает ни Тебя, ни истины Твоей, а к нам, к тем, кто Слово Твое читает, к тем, кто в храм Твой ходит. Милость, потому что, Господи, мы слепы и глухи. Несмотря на то, что мы знаем, несмотря на то, что нам открыто, мы просим Тебя, Господи, чтобы по милости Своей Ты исцелил нас, чтобы Ты снова прикоснулся и помог нам видеть не так, как в тумане, а ясно и четко. Мы просим, Господи, чтобы Ты сделал сердце наше податливым и способным воспринимать то, что Ты говоришь нам, то, что Ты показываешь. Во имя Иисуса. Аминь.